Библейский колледж Харрис. Твердое основание, часть первая. Цельность Божьего Слова. Урок второй. Сеятель сеет семя. Учитель Эндрю Уомак. Итак, у нас с вами второй урок. Наша общая тема – твердое основание. Мы все еще говорим о ценности Божьего Слова. Наше первое занятие мы с вами читали из Марка 4 главы, с 26 стиха. Мы говорили о том, что Слово Божье должно сеяться. И вы не видите, как оно растет. Вы встаете, ночью смотрите, днем смотрите, но не видите, как оно растет. Сначала зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Мы говорили о том, что нужно брать Божье Слово и употреблять его. Бог нам дал уже все, Он дал нам все обетования, но нам необходимо это Слово вкладывать в себя, чтобы оно действовало. Давайте посмотрим Марка 4 главу, посмотрим с вами на притчу сеятеля, сеющего семя. Это та притча, к которой будем возвращаться несколько раз. За одно занятие мы о ней полностью не поговорим. Но это одно из самых глубоких учений, которое Бог мне когда-либо давал. У меня очень много и записей, очень много занятий по этой теме. Поэтому сегодня мы с вами просто основные моменты посмотрим и обсудим. В первом уроке я вам дал определенные истины, определенные принципы. Здесь то же самое. Марка 4 глава, 14 стих. Здесь говорится, что сеятель слово сеет. Речь идет о Слове Божьем. Сеет семя, слово сеет. То есть это притча не о сельском хозяйстве, и притча не для агрономов. Это притча о том, как действует Царство Божье, принципы Царства Божьего. Этот же отрывок, об этой же притче говорится в Луке, 8 главе, в Матфея 13 главе и Марка 4 главе. Итак, он говорил тайны. Марка 4 главе, в первой части этой главы, он рассказывает саму притчу. Притча о том, что вышел человек, он сеял семя. И речь о том, как он сеял семя, и он разбрасывал семя. Наверное, у него сумка какая-то висела, он старомодным образом сеял семена. Это семя падало везде. И здесь говорится о результатах, которые принесли все эти семена, которые он посеял. Вы знаете, об этом я могу много учить, но скажу вкратце лишь вот что. Уже в самой притче, без ее толкования, есть много значения. Человек этот бросал семя, сеятель бросал семя не только туда, куда он считал нужным его бросить, где он считал, что оно произойдет какой-то плод. Бог очень часто мне показывал нечто подобное, когда я постоянно пытаюсь выяснить, будет ли успешным слово, которое я говорю. Я все время пытаюсь судить о людях по внешним признакам, а не на сердечных, так сказать, не показателях сердца. Не то, чтобы я хочу судить людей, но просто я смотрю на человека и думаю, да, он все равно не примет благую весть, или он не будет ее слушать. И слава Богу, что он так не делает, он нелицеприятен, потому что я зачастую ошибаюсь. Господь мне через эту притчу показал, что просто сей семя, просто говори слово, а результат оставь мне, бросай семя везде. И в этой притче говорится, что сеятель сеял семя везде. Он бросал семя не только на добрую почву. Я сотни раз видел, как люди, которые вроде как, по моему мнению, должны были принять Слово Божие, не принимали, а те люди, которые, как мне казалось, не примут Слово, они его, наоборот, принимали. Я был так часто удивлен, что я сказал, слава Богу, что я не Бог. Я просто сею семя, семя производит результат, и все это зависит от Бога. Это еще одно из значений этой притчи. Сеятель сеет семя везде. Итак, первый тип почвы – это тип почвы при дороге, то есть там, где притоптана почва, она жесткая и утоптанная, семя не может даже в нее попасть. И поэтому притча его просто склевывает, и все. Второй тип почвы – это на каменистой почве. То есть семя попадает в какую-то часть почвы, но так как там очень каменистая она, то оно пускает корень, но потом засыхает, потому что не может поддерживать собственный рост и засыхает. Третий тип почвы – это достаточно хорошая почва, нет камней или их мало, но семя начнет расти, но там также растут и различные сорняки. Они душат семя, но не приносят плода, полного плода. Как говорится в Луке, что плод не успевает созревать. Четвертый тип почвы – это добрая почва, которая производится 30, 60 и 100 крат урожая. Из этой притчи можно сделать такой математический вывод. что, во-первых, это притча о том, как действует принцип Царства Божьего. Но фактически здесь получается, что только одна четверть из тех людей, которым Слово Божье несется, они приносят какой-то плод. Одна четвертая часть из этих людей, они приносят 30-60-100 крат плодов. Я не хочу делать из этого никакой закон, но это тоже принцип Царства Божьего. Всегда сначала зелень, потом колос, потом царство, потом полное зерно в колосе. Но я лично считаю, что это действительно так, что эти проценты верны. От 20 до 25% людей, слышавших благую весть, христиан, вообще приносят какой-то плод, какой-то результат. А большая часть христиан, они борются, они страдают от депрессии, уныния, они являются только обузой для Царства Божьего, для Церкви, к сожалению. Из моего понимания, я, знаете, был на семинарах, где говорили, что 20% людей в Церкви делают 100% работы церковной, 20% дающих дают 100% дохода Церкви, 100% финансов Церкви. Билли Грэм говорил, что только 15% из всех христиан, которые исповедуют христианскую веру, воистину рождены свыше. То есть он говорил, что от 15 до 20% таких людей. И из этой притчи мы с вами видим, что Слово Божье есть нетленное семя. 1 Петра, 1 глава, 23 стих, там говорится о том, что мы рождены свыше не от тленного семени, но от нетленного Слова Божьего, которое живет и обитает вечно. Божье Слово нетленно. Другими словами, если вы сеете, если вы насадили сад, или огород. Знаете, что иногда семя просто не приносит никакого плода, оно просто не растет. В естественной жизни, в обычной жизни бывают плохие семена. Семя не всегда может принести какие-то принести урожай и вырасти. Для него необходима совокупность всех условий. Но Божье семя, оно нетленно. Божье семя, каждое Божье семя имеет один и тот же потенциал. Любой человек, который сидит здесь, получает в свое сердце один и тот же потенциал, одно и то же количество потенциала. Бог ведет по-разному на служениях, не все выступают на телевидении там, или на радио. Вы каждый по-разному влияете на мир. Но каждый человек, который здесь, обладает одним потенциалом быть совершенно сверхъестественным, действовать сверхъестественным образом. Слово Божье имеет одинаковый потенциал в жизни каждого из нас. Но есть среди вас и люди, кого слово не изменит. Что определяет разницу? Определяет почва, куда попадает это семя. Ваше сердце определяет, что будет с этим словом. Поэтому неправильно говорить, что слово Божье действует в жизни этого человека, в моей жизни оно не действует. Все зависит от вас уже, а не от Слова Божьего. И вот об этом и говорит эта притча. В этой притче говорится о сеятеле, который сеет семя, но именно настоящий урок и настоящий принцип, который является решающим, это тип сердца человеческого, то, как человек принимает Слово Божье. Вы определяете, будет ли Слово иметь эффект в вашей жизни или нет. Когда я впервые начал заниматься служением, я решил, что если я наполнен силой Божьей, если я правильно учу Слову Божьему, то мы увидим, как люди будут меняться, потому что Слово наполнено мощью и силой. Я осознавал важность Божьего Слова, я ожидал 100% плодов каждый раз, когда я служил, потому что я знал, насколько важно Божье Слово. Но я был шокирован тем, что я увидел. После того, как я начал проводить 6 различных библейских занятий в течение 1,5 лет в нескольких штатах, то я вдруг заметил, вот группа людей, я проповедую всего сердца, один человек получает откровение, он кричит «Аллилуйя», рядом с ним человек засыпает, а третий, который сидит, он просто обижается, вообще уходит в злобе. И я думаю, не понимаю, одно и то же слово, я же говорю всем. Ведь не может так быть, что у меня с правого уголка рта выходит правильное слово, а с левого скучное слово. Нет, я говорю одно слово для всех, но оно оказывает совершенно одинаковый эффект на всех, но результаты приносят только в некоторых жизнях. Так вот, то, что сердце человека определяет, будет ли слово приносить плод или нет. Не слово решает, а вы решаете, ваше сердце решает. Поэтому поймите, это важный принцип. Я знаю, среди вас есть люди, которые приходят сюда Вы наполнены неверным учением, неверными мыслями. Вы считаете, что вы были неудачником, всегда будете неудачником, ничего в жизни вашего хорошего нет. Ну вот, например, когда я был сам еще ребенком, я был достаточно посредственным во всем, чем я занимался. Вы знаете, когда мы играли в американский футбол, я достаточно хорошо играл, но при этом всегда допускал грубые какие-то ошибки, которые все портили. Например, когда наши играли в дивизионе, и шла игра, мне должен быть дать пас центровому, но он стоял дальше, чем 15 ярдов, как положено, поэтому я бросил мяч, и он пролетел над его головой, и он к нему прикоснулся, но не поймал. И, в общем, наша команда вылетела в этом плей-офф. Представляете, за мои ошибки. Конечно, я был популярен в кавычках после этого. То есть всегда делал какую-то глупость, которая все портила. Но вы, если не будете аккуратными, то подобные ошибки заставят вас думать: да, Слово Божие не действует в моей жизни, оно действует для кого-то другого, но не для меня. Такое мышление, такое состояние вашего сердца не даст Слову Божьему действовать в вашей жизни. Хотя в Слове, в любом Слове Божьем есть потенциал. У вас есть потенциал быть тем, кем Бог вас хочет видеть. Каждый из вас имеет одинаковый потенциал. Бог ни в чем вас не ограничит в своих благословениях. Ваше сердце определяет, что будет с вами. И это никак не связано с семенем. Семя нетленное. Итак, мы с вами будем смотреть, что это за четыре типа людей. Мы посмотрим с вами, почему в некоторых сердца ожесточены к Богу, почему другие дают Слову Божьему действовать в них. Давайте с вами посмотрим Матфея 13, главу 13 стих. Там та же самая притча пересказывается в Евангелии от Матфея. Матфей здесь записал кое-что то, чего нет в Евангелии от Марка, например. Итак, Матфея 13 глава, 13 стих. Для начала я хочу еще вот что сказать. В первых нескольких стихах он рассказывает эту притчу, и дальше, в 10 стихе, приступили ученики и сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царства Божия, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». У меня нет сейчас времени пускаться в долгие объяснения, но хочу вам сказать, Царство Божье не должно быть тайной для верующего, наполненного Духом Святым. Ему не нужно ничего расшифровывать. Но тем, у кого нет Духа Святого, для них действительно все есть тайна. Слово Божье, как бы вам правильно это сказать, Бог не пытается прятать от людей что-то, но Он спрятал истины для нас. Слово Божье не является трудным для понимания. И вы знаете, те, у кого нет Духа Святого, им тяжело понять Слово Божье. Таким образом, мир не понимает важных принципов, но понимаем мы. Неверующий просто не может усвоить, что ему необходимо. Он думает: как так? Если мне нужны деньги, почему я должен сеять? Почему я должен отдавать? Хотя, если Бог вам дал откровение, вы прекрасно все понимаете. Бог говорит: «Я дал вам право знать тайны Царства Божьего». В этой притче Он говорит об этом. Я вас призываю, если иногда вам тяжело понять Слово Божье, происходит это не потому, что Бог от вас что-то скрывает. Обратитесь к Богу, к Духу Святому, Он вас научит. Он вас направит. Я говорю не о нашем с вами конкретном занятии сегодня, но вообще о жизни со Христом. Обращайтесь к Нему за советом и за помощью откровением. Он вам обязательно все это даст. Ну и давайте дальше читать 13 стих. «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, а слыша, не слышат и не разумеют. Избывается над ними пророчество Исаия, которое говорит: слухом услышите и не разумеете, глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих». Огрубело сердце людей. Вы знаете, огрубело в буквальном смысле означает покрыто воском еще. Вы знаете, как делают свечи? Они берут нить, фитиль, и они его окунают в чан с воском. Я был на одном свечном заводе, видел, как их делают. Там много фитилей, на поверхности их опускают в парафин или в воск, потом поднимают, и фитиль покрывается воском. Потом этот воск высыхает через несколько секунд, его еще раз опускают. И так они делают несколько десятков раз, пока слой за слоем на фитиле не образуется толстый слой парафина или воска, и так получается свечка. И здесь говорится о том, что ваше сердце покрывается воском, ожесточается к Богу. Ожесточение не приходит за мгновение. Ожесточение приходит постепенно. Для этого требуется время. Это процесс. Вы ожесточаете свое сердце по отношению к Богу. Точно так же, как и вам необходимо, если смягчить свое сердце к Богу, это происходит постепенно, а не в одно мгновение. Господь обращается к вам, вы начинаете отвечать Ему, и ваше сердце становится все более и более чувствительным. Это процесс. Некоторым не нравится такой принцип. Им хочется, чтобы сразу все было. Фастфуд такой, знаете, хочу прямо сейчас, чтобы все случилось. Но в этом есть и преимущество. С одной стороны, вы не станете чувственным на 100% к Богу, восприимчивым. Но с другой стороны, вы не можете ожесточить свое сердце за одну ночь, как говорится, к Богу. И вам может потребоваться полгода, два, три года, пять лет для того, чтобы даже просто сбунтоваться против Бога. Спасибо за то одинокое аллилуйя, которое прозвучало. Большинство людей так не считают, но это прекрасный принцип. Итак, здесь написано, «Ибо огрубело сердце людей, с их и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидел глазами, не услышат ушами, не разумеет сердцами, да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Вы же выслушаете значение притчи сеятеля. Мы с вами потом вернемся к Матфею 13 главе. Давайте сейчас посмотрим Марка 4 главу. Нам необходимо посмотреть на оба этих отрывка, чтобы воспринять все полностью. Итак, Марк здесь тоже говорит о том же самом, что говорил Иисус, он его слова передает. Тринадцатый стих Евангелия от Марка 3 главы. Иисус говорит, «Не понимаете этой притчи, как же вам уразуметь все притчи?» О чем здесь говорится таким образом? Он говорит фактически, если вы эту притчу не понимаете, то не поймете и другие притчи. Эта притча ключевая для понимания откровений Божьих. Если вы не понимаете истин притчи о сеятеле, вы не поймете много чего другого. Кто из вас слышал про так называемый розетский камень когда-либо? Вспоминайте свои дни школьной истории. Розетский камень — это был камень. Вы знаете, в свое время археологи обнаружили, что в Египте было оставлено много различных надписей, табличек глиняных, но никто не мог расшифровать эти иероглифы. И тут они нашли розетский камень, на котором были иероглифы, латинские надписи и греческие. Таким образом, им удалось расшифровать значение большинства иероглифов, потому что фактически то, что там было переведено на латинский и греческий языки, и с тех пор стало возможным читать иероглифы древнеегипетские. В этом смысле эта притча подобна тому розетскому камню. Если вы не понимаете эту притчу, то все остальное для вас будет все равно, что иероглифы. Вот почему важно понимать эту притчу. Очень важно понимать эту притчу. Вы знаете, Бог очень много мне показал через эту притчу о сеятеле, о семени. Я к ней возвращаюсь снова и снова. В ней заложены очень важные принципы, основы, которые я использую постоянно в своих учениях. Итак, первый тип почвы, мы о нем поговорили. Вы все еще в Евангелии от Марка, я полагаю. Мы давайте вернемся к Марку и будем отсюда читать, потому что большую часть учения буду основывать именно на его отрывке. В 15 стихе здесь говорится, «Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их». Давайте посмотрим Матфея 13 главу и посмотрим, как Матфея говорит об этом. Матфея 13 глава, 18 стих. Здесь говорится, «Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает «посеянное при дороге». Итак, в обоих отрывках говорится об этом типе человека. Но Матфей говорит другими словами несколько. Он говорит, когда человек слышит Слово Божье, когда он его не понимает, тогда приходит лукавый и похищает это Слово. Фактически здесь говорится, что первый тип человека — та почва, на которой падает семя, но это семя не может очень глубоко укорениться. Речь идет о человеке, который не понимает сути Слова Божьего. Понимание является дверью в ваше сердце, так сказать. Если вы чего-то не понимаете, ваше сердце не может этого принять. Понимание является ключевым моментом в Слове Божьем. Итак, единственный человек, у которого лукавый похищает Слово, я уверен, вы слышали уже эти стихи раньше и использовали их даже сами. Вы слышали, как их цитируют, когда сатана что-то только крадет в жизни. Единственное, у кого может сатана украсть слово, это человек, который не понимает его. Может быть, вам, для вас прочитать резко то, что я скажу, но вот почему важно учение, которое я вам даю. Проповедник очень много провозглашает, говорит, воля Божья, чтобы вы были исцелены. Это правда, это истина. Но опять же, люди начинают думать, а если это Божья воля, почему люди не исцеляются, почему не умирают от болезней, почему рождаются больными? И если вы не понимаете, как учитель, не объясняете, как учитель, почему и что, и не приводите стихи, мало одного утверждения, что воля Божья, чтобы все были исцелены. Потому что людям нужно иметь еще и понимание сути, почему именно так, основанное на Слове Божьем. Вот почему роль учителя может быть даже важнее, как мне кажется, чем роль проповедника, потому что учитель объясняет, почему и как, а не просто провозглашает. Опять же, это мой основной дар учения, может быть, вам покажется мое отношение предвзятым, но мне кажется, что дар учителя очень важен для других людей. Вот почему, когда вы несете Слово Божье, вы должны его в простоте объяснять. Люди говорят так, обо мне постоянно. Они говорят, ты такой простой. Но я воспринимаю эти слова как комплимент. Один человек мне даже так сказал, я уже забыл, как его зовут. Ну, кто-то там достаточно известный человек, я не буду вспоминать, кто именно, потому что просто не помню. Но он говорил, что интеллект — это не способность сделать что-то трудное. Интеллект — это способность взять что-то сложное и упростить его. Вы увидите, что многие служители почему-то считают, что нужно все очень сложно подавать, все очень усложнять. Но посмотрите на служение Иисуса. У него все было очень просто. Его притчи были просты, как три копейки. Он говорит, чему подобно Царство Божие? Подобно человеку, который сеет семя в почву. Да, куда же еще проще? И при этом, что Иисус наверняка имел самый лучший интеллект, самую больше всего мудрости, чем любой человек, который жил и живет здесь. У него все было очень просто. Когда человек пытается все слишком сложным сделать, обычно такое происходит не от Бога, потому что у Бога все просто, Царство Божье просто. Поэтому, когда вы учите, когда вы служите, служите в простоте, чтобы людям было понятно. И вот этот отрывок из Писания, я считаю, что он является лидирующим для детского служения, потому что если у вас детское служение, и сюда бы пришли дети там 3-4 года и слушали бы мое учение, да, мое учение просто, мое учение наполнено семенем Божьим, нетленным, но детям было бы тяжело его понять. Просто потому, что у них мало жизненного опыта, чтобы понять те примеры, которые я привожу. Поэтому берете те же самые истины Божьего Слова, подаете их в другой упаковке, но начинка остается та же самая, так, чтобы детям было понятно то, что они могли бы понять. Сейчас, конечно, это не самый лучший пример, но раньше дети не понимали ничего в компьютерах, сейчас дети лучше взрослых понимают в компьютерах. Но если вы ребенку, там, двухлетнему, пытаетесь объяснить в компьютерных терминах что-то, он вряд ли что-то поймет. Поэтому используйте те примеры, которые ему понятны, те принципы, которые ему понятны в его жизни. Это важный принцип в учении. Я не изменяю Евангелие, но когда я еду в Англию или в какое-то другое место, я пытаюсь использовать местные примеры, которые понятны местным людям. Если я, например, все время буду говорить в Англии, то такие вещи, например, во время американской революции мы делали то-то и то-то, вряд ли в Англии это прозвучит очень уместно. Однажды в Шотландии один человек сказал: «Так вы что, из колонии приехали? Вам вообще не нужно было давать независимость? Вот кто вы такие». Я говорю: «Но насколько я помню, независимость мы сами взяли, вы нам ее не давали. Но для каждой группы людей нужно использовать разные иллюстрации, примеры, которые понятны данной группе людей». Итак, первый тип человека, о котором говорится здесь, в этой притче, это человек, у которого, который не мог слышать, которого глаза не видели, которого сердце было ожесточено. Он услышал Слово Божье, семя тлена, которое могло изменить его жизнь, но он не пустил это семя в свое сердце, потому что его не понял. Я хочу вам сказать, что это крайне показательно для среднестатистического человека сегодня. Обычный человек, в его жизни Слово Божье даже не попадает на поверхность, не попадает глубже, чем на миллиметр. И поэтому сатана его тут же крадет. Очень жаль. Наверное, может быть, это к вам лично не относится, но вы наверняка знаете людей, которые ходили в церковь, да, вы приходите на собрание, одинаково слышите одно и то же слово, вы благословлены, а они даже не помнят, о чем шла речь, не могут вспомнить, как будто их там вообще не было. Так вот, те люди, у которых есть уши, но они не слышат, они сидят на служении, но ничего не принимают, это их сердца ожесточены. Многие из нас настолько ожесточены к Богу в каких-то моментах, что мы даже не обращаем на это внимания. Мы совершенно поглощены физическими обстоятельствами, и люди пропускают важные Божьи принципы везде. Когда мы были в Англии, мы пели песню о том, что вся земля наполнена Божьей славой. Может быть, это было и не в Англии, я не уверен. Или это была библейская конференция летняя, где Джейн Ньюэр пела эту песню. И когда мы ее пели, я задумался над этими словами, что вся земля наполнена славой Божьей. Вы можете достаточно цинично воспринять эту песню и сказать, что какая там слава, на земле полно ненависти, злобы, убийств. Люди идут в ад толпами, то есть можно очень даже отрицательно отнестись к этим словам. И я когда думал над этими словами, что мы поем, земля наполнена славой Божьей, а мы видим, как люди идут в ад, но Господь ко мне обратился и сказал, что земля наполнена и славой, и грехом. Все зависит от того, на что ты обращаешь свое внимание. Но, к сожалению, большинство из нас размышляют с большей охотой над вечерними новостями и всем тем мусором, который в наши уши вливается из мира. Но каждый день, смотрите, как встает солнце и садится, и мы видим, что Бог все держит в своей руке, под контролем. Солнце встает, садится, идет дождь, и он льется и на праведников, и на нечестивых. Птицы летают, погода нормальная. Да, и даже нынешняя погода в этом году летняя, она прямой ответ на нашу молитву. Если вы хотите, вы увидите славу Божью, вы увидите, какое чудо. Да, посмотрите на ваших соседей, он уже есть чудо. У нас по всему миру люди, молодые, старые, которые служат Богу по всему миру, не только в этой стране, но и в других странах. И мы все здесь, мы тоже есть слава Божья на нас. Люди меняются, жизнь их меняется. Если вы хотите, вы увидите святость и славу Божью. А если хотите, увидите только одно плохое и грех. Как я уже сказал, что я проповедую одно и то же слово многим людям, но кто-то принимает его и получает благословение, а кто-то ничего не принимает, а только злится. Знаете, мы, например, получаем очень много писем в наше служение. Там придет 5000 писем, которых будут одним хорошие слова, похвала и благодарность нам, но и одно придет письмо какое-нибудь злобное, на котором еще и написано, что это письмо вы должны передать прямо в руки Эндрю, иначе вы умрете от проклятия через сутки. Моя мать сразу же бежит, это письмо дает мне, я такое получаю, что-нибудь подобное, знаете. Она говорит, что мне делать с этим письмом? Я говорю, да выброси его в мусор. Я его даже не открываю, не смотрю. Ой, как такое возможно? Как ты можешь такое делать? Я просто хочу вам таким образом сказать, да, даже если 5000 хороших отзывов, но один плохой, вы начнете думать, ой, никому я не нравлюсь, никто меня не любит. Это глупость. Нас больше тянет к плохому, и мирская система обожает раздувать плохое. И из-за этого наши сердца ожесточаются, и у нас нулевое духовное восприятие. Обычный христианин имеет настолько ожесточенное сердце, что с него Слово Божье, как с гуся вода, отскакивает, как горох об стену. Сатана приходит и крадет Слово Божье через любое маленькое обстоятельство плохое. Об этом нужно молиться и говорить, Господи, помоги мне не ожесточить свое сердце. Есть очень много стихов в Писании, в книге притч, где говорится, что мудрость главная. Приобретай мудрость всем старанием своим, приобретай понимание. Есть очень много стихов, где говорится о важности мудрости и понимания. Бог дает нам такое сердце. Соломон попросил мудрости у Бога. Он сказал, «Я нуждаюсь в мудрости, дай мне сердце понимания, чтобы я мог вести твой народ». И Бог дал ему мудрость и понимание. То есть, знаете, мудрость — это не то, что вы получите через 100 лет, после прожив всю жизнь. Нет, Бог может дать вам мудрость прямо сейчас. В 24 главе Евангелия от Луки Иисус шел с учениками, по-моему, в 45 стихе, там говорится, что Он открыл им понимание к разумению Писания, открыл их очи к разумению Писания. 24:45 Луки. И я тоже молюсь, я говорю, Господь, открой мне понимание, очи к пониманию Писания. Дух Святой обязательно вам даст это понимание, откровение. Когда Бог впервые меня призвал служить, я служил, да, это пытался служить год или два, или три, и служение было полным несчастьем, потому что и полной неудачей. Я был таким интровертом, я боялся стоять перед людьми и говорить что-то публично. Для меня это было очень тяжело. Да, наверное, я Бога позорил, но я старался, я пытался, потому что я знал, что Бог меня призвал к служению. Много чего происходило, Бог мне показывал, много стихов. Но однажды я отправился спать, и я, знаете, любил лечь спать, и я обычно отрубаюсь через полминуты, да, я могу в любой момент заснуть. После того, как мы с Джейми поженились в 1972 или 73 году, в Техасе мы были с Джейми в Далласе, и я лег спать, вместо этого я вдруг совершенно не хотел спать. И у нас была всего одна спальня, поэтому я вышел в гостиную, я говорю, Господи, что происходит? Ну, в общем, на меня сошла сила Божья, я даже боялся глаза открыть из-за того, что происходило. Я чувствовал, как Бог как будто со мной рядом находится. И я все говорил, Господи, что происходит? Единственное, что мне приходило на ум, я вспоминал о Соломоне, кому явился Бог и сказал, я дам тебе все, о чем попросишь. И пока я об этом думал, я вдруг почувствовал, что Бог мне говорит, я тебе дам все, что хочешь. Я говорю, мне нужна способность говорить твое слово, Еремия, 14 глава. И как только я сказал, что мне нужна мудрость, говорит твое слово, я получил ответ. Бог ответил мне. Я сказал, Господи, я хочу понимать слово, чтобы правильно его учить. И Бог дал мне сверхъестественное понимание Писания после этого. Вряд ли с таким пониманием можно родиться. Если вам нужно это понимание, просите, молитесь об этом. Бог сказал нам приобретать мудрость, приобретать понимание и знание. Необходимо понимать Слово Божье и молиться, и говорить, Господи, как в Луке говорится, 24:45, Господи, открой мне очи к познанию Писания, к пониманию Писания, покажи мне откровение Слова Божьего. Если вы искренне помолитесь, Бог обязательно вам даст откровение, потому что Он хочет, чтобы вы понимали Слово Божие больше, чем вы этого сами хотите. Так действует Царство Божье. Бог хочет дать вам откровение. Бог не удерживает Слово. Мы сами в этом виноваты, если не получаем. Пока вы можете обходиться без понимания Слова Божьего, без откровения Слова Божьего, с вами так и будет происходить. Нужно прийти к пониманию того, что я не могу жить без знания Слова. Я не хочу жить без знания Слова и откровения о Слове. 2 Паралипоменон, 16 глава, 9 стих, там говорится: «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддержать тех, чье сердце вполне предано Ему». В другом переводе говорится: «Те, кто совершенно принадлежит Ему». То есть, те люди, которые ищут Бога всем сердцем. И знаете еще что? Если вы желаете знать Слово Божие, если вы поняли, как важно, какая роль Слова Божия в вашей жизни, если вы видите, мне необходимо знать Божье Слово, мне необходимо иметь понимание Божьего Слова, тогда Библия говорится, что Бог всех пройдет и придет именно к вам, потому что вы сказали, мне нужен Бог больше, чем что-либо другое. Не Бог мешает вам, мы сами мешаем себе, не даем себе следовать за Богом. Поймите, самый первый шаг. Вот у нас есть четыре типа почвы, четыре типа сердца. Я верю, что это своего рода прогрессия, возрастание, через которое все мы проходим. Никто не приходит, не становится четвертым типом почвы, как говорится, не пройдя предыдущие фазы. Так или иначе, каждый из нас жил в какой-то момент без Бога и не стремился искать Бога. Нам говорили Слово Божье, но наше сердце было окаменено, и мы ничего не принимали. И большинство людей на этой фазе останавливаются. Кто-то переходит к следующему этапу, когда Слово Божье начинает действовать, но нет глубины в сердце, и поэтому Слово не может даже плода какого-то произвести. Третий тип почвы, когда люди понимают важность Слова Божьего, они выделяют для него время, но у них также есть другие заботы, которые душат Божье Слово. Это все этапы, через которые все мы проходим. Когда Господь мне впервые начал показывать суть этой притчи, я был, так сказать, на второй фазе. Когда я молился, я просил Бога дать мне откровение, хотел, чтобы Слово действовало, но было гонение за Слово. Люди говорили неприятные слова мне за Слово Божье, и это меня останавливало и мешало. Я лично считаю, что сейчас я где-то между третьим и четвертым уровнем, между третьей и четвертой фазой, когда я уже какой-то плод начинаю приносить. Но я был достаточно долго вот в этой третьей фазе, когда другие вещи меня отвлекали от Бога, и мне сложно было свое внимание удерживать на Боге. Итак, мы видим вот эти вот притчи. Мы с вами рассмотрели первый тип почвы, первый тип человека, человек, который не понимает Слова Божьего. Какой урок еще мы можем для себя извлечь из этой притчи, что сатана тотчас приходит, чтобы украсть Слово из вашей жизни? Вы знаете, в этой притче это один из самых прекрасных принципов, который я узнал, что сатана не охотится лично за мной, он охотится за Словом Божьим. Раньше я обижался. Да, мы все еще до сих пор получаем ужасные письма. Один человек позвонил на 11-й канал, где мы выступаем, и в Daily Telegraph, обещал со мной расправиться, лично убить меня. Я получаю много таких посланий, таких писем. Если бы я думал, как раньше, я бы сказал: «Господи, что я такого сделал, что люди меня так злятся?» Но сейчас я начинаю думать и смотреть на все это, как даже на какой-то комплимент. Да, берегитесь, когда о вас все говорят хорошо. Я увидел, что дело не во мне. Я-то, в принципе, нормальный, добрый человек. Если вы меня лично знаете, я вряд ли кого-либо обидел. Как говорится, муху не обидел бы. Дело не во мне. Сатана стремится уничтожить Слово Божье. И когда я понял этот принцип, эту истину, я успокоился. Я принял решение, что Слово Божье будет на первом месте в моей жизни. И тотчас же пришел сатана, чтобы попытаться украсть Слово. Наступили гонения и преследования за Слово Божье, чтобы я заколебался, поколебался в том, что я делаю. что я вижу вдруг, ой, следование Слову и Богу может мне стоить моей семьи, моей работы, я не уверен, что я готов пойти на такие жертвы. Если вы не будете осторожны, то такие сомнения могут вас действительно остановить. Но Слово важнее всего остального. Я могу еще вам сказать, если бы я открыл бар, большинство бы ко мне хорошо относилось, даже христиане. Но как только вы начнете говорить Слово Божье, вас начинают ненавидеть, вам начинают посылать какие-то письма злобные. Вы знаете, Библия говорит о духе Антихриста, и даже сейчас дух Антихриста действует в мире, об этом говорится. И 2000 лет назад это происходило. Вы знаете, что Антихрист — это человек, который придет в будущем, как говорится о нем в Библии, но сейчас уже этот дух Антихриста в мире действует. Им плевать, кто это, мусульмане, буддисты, пусть они молятся, пусть они собираются. Дух Антихриста на это не обращает внимания. Но как только вы начнете говорить об Иисусе, сразу же этот дух, бесовской дух, демонический Антихриста, который начинает действовать в этом мире. Вы знаете, движение политической корректности, оно утверждает, что вам нельзя критиковать гомосексуализм или еще какие-то подобные явления, потому что мы кого-то обидим. Но как только мы говорим об Иисусе, да, вас готовы убить эти сторонники политкорректности. Все дело в духе Антихриста. Сатана хочет уничтожить Слово. Удивительно, что христиане, большинство из них, не понимают. Мы с вами живем в мире, где действует дух Антихриста. Помните об этом. Как только вы Слово Божье начнете проповедовать, все орудия обратятся против вас. И тогда вы можете возрадоваться. Слава Богу, я делаю то, что нужно, потому что дух Антихриста действует против вас. Знаете, все равно, что бросить камень в стаю собак, громче заскулит та, в которую камень попал. Когда вы говорите о благодати Божьей, кто-то на вас начинает злиться, это значит, что вы кому-то наступили на больную мозоль. И в жизни у этого человека есть какие-то проблемы, именно связанные с этой истиной, и ему дискомфортно, поэтому он нападает на вас. Я говорил об этом раньше, да, что я переживу, если меня будут преследовать, но я не переживу, если меня будут игнорировать. Если меня игнорируют, значит, я неправильно служу. Да, я могу перетерпеть, когда меня принимают или отвергают, но когда меня игнорируют, это неприемлемо. Везде, куда шел Иисус, там было либо пробуждение, либо бунт. Но не было безразличия. Безразличие, значит, вы неправильно служите. Итак, первый тип человека. Человек, который не понимает Слова Божьего. И сатана крадет это слово у него.
Faith in God is life, with joy.